Говорить Радіо Свобода, у студії далі Валер Каліновський. На протягу наступної години у живой свободі виніках дня, серед іншого, ми згадаємо генерала Валерія Фролова, який сьогодні помер у Менску. Розкажемо про арешт білоруського шпіона у Литві. Поговоримо об перспективах альтернативної служби у Білорусі. Погуторимо з одним з удільників голодовки звольнених активістів Свободного профсоюзу у Бобруйську. Довідаємося, чи потерпять білоруси від девальвації російського рубля. І обмеркуємо, чому Михайло Горбачов оправдує агресивну політику Владимира Путіна. І довідаємося, чому у білоруським класичним правописі використовується м'яка «Л» у передачі по-білоруську з Вінцюком Вячорком. Сумная новина пришла сегодня из Менску. Не стало ведомого политика Валерия Фролова. Как поведомил его сын Дмитрий, Валерий Фролов был знайден мертвым на здымной квартире у Менску. Причины смерти покуль высветляются. Венок памяти на могилу оппозиционного политика подрихтовал Олесь Дощинский.
Валеру Фролову було 67 годов. Был депутат Палаты представников. У 2004 году удельник депутатской голодовки протесту супроть политики Лукашенко, наместник старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада», генерал Валерий Фролов обвестил про свой намер змагаться за посаду президента на выборах 2015 году. И он вылучался у президента у 2006 году, але не смог собрать потребной колькости подписов и подтримал кандидата от своей партии Александра Казулина. Подчас минулых президентских выборов Валер Фролов был доверенной особой кандидата у президента Андрея Санникова. Рыхтоваться до новой президентской кампании Фролову допомагал поплечник и сябра Сергей Скрапец.
У него была вельми открытая душа, это был щирый человек, сумленный, вельми отданный праце. Все житё он отдал армии, служил на Дальнем Востоке в тяжких умовах. Ну, я вот говорю по работе в парламенте. И там его вельми положили, было голосование, кому больше всего депутатов доверяют. Фролов отримал 80%, был на первом месте. Завсёду помогал усім. Это вельми не чекано, бо я был вельми добрым физическим стане. Про свое здоровье николи не скардился, тому для меня это шок. Но почти сейчас, конечно, у него были умовы життя вельми не просто, бо он последние полгода жил у вёсцы, далеко от Заславья, у вагончику старым. Без светла, без воды. Такі пару тыдняў назад снял кватэру, но рыхтаваўся вельмі актыўна для прэзідэнцкіх выборах у наступном годзе. Былі планы такія вельмі сур'ёзныя.
Паводле Сергея Скрабца, Фролов застаўся без жылля. Сваю кватэру ў Гародні ён прадаў і ўсе грошы раздаў паплечнікам, якія збіралі за яго галасы падчас прэзідэнцкай кампаніі. Запамятаўся ягоны ўдзел у галадоўцы пратэсту, якая праходзіла ў Менску ў дэпутацкім доме. Апроч Сергея Скрабца і Владзіміра Парфяновіча, да яе далучыліся актывісты. Галадоўнікі, між іншым, выступалі супраць трэцяга прэзідэнцкага тэрміну Александра Лукашэнкі, згадвае Сергей Скрабец.
Это человек был, який завсёды змагался за правду. Это было у него на первом месте. Это человек николи не шел на сделку с своим сумлением. Такие люди, на жаль, встречаются на сегодняшний час вельми редко.
Валерий Фролов заявил про намер претендовать на президентскую посаду у наступном годе, ці чинились ему некие перешкоды, рассказывает Сергей Скрабец.
Перешкоды были, попереджения были, насколько я ведаю, встречался с некоторыми хлопцами из некоторых служб, но погроз, насколько я ведаю, не было. Намеры были серьезные. Ну, знаете, как генерал подходит. У него уже там планы, карты. Видите, человек, конечно, не так просто 4 высших эдукации. У него время была серьезная подтримка в Москве. И он написал «Зворот до Путина», думал, сустраться. Планы были время серьезные, и подтримка там в Москве была.
Был депутат, политик Владимир Новосят, называя Фролова соправдным офицером.
Он был свидетелем и событий в Литве. Те переломные годы, когда Литва получала независимость и суверенитет. У него хорошие отношения с литовскими коллегами остались. Он знал руководителей прошлых Литовской республики, и они знали его роль в этих всех событиях. Уважением к ним относились. Был сторонником мирного решения всех этих вопросов. Он был и с Масхадовым знаком. Он оставался всегда патриотом своей родины. Был порядочный в отношениях с друзьями. Открытым сердцем принимал всех. Жаль, что сердце не выдержало таких нагрузок нечеловеческих. Он думал, что будет участвовать в этих выборах. Встречался и проводил консультации со всеми политическими партиями, общественными объединениями, просто знакомыми фигурами. И он всегда говорил, ну надо же что-то делать. Человек из прошлого, он всегда считал, что верить надо в Бога, для победы надо что-то делать. Это его такое клише настоящего офицера. Оно его всегда выделяло из череды первых паркетных генералов нынешней белорусской армии. Человек был весьма колоритный.
Поводле Новосяда Фролоу не хавал своих сябровских сувязей с людьми, якія стояли по розные баки баррикад. Тому складывалось уражение, что он был человек, який выпадково трапил политику. Але такие люди политику упрыгоживают, личить Владимир Новосяд.
С ним можно было и пошутить. Он мне все время старался приделать лычку на мысль. Он спрашивал, кем я из армии ушел. Я говорю, младший сержант. Говорит, ну вот я тебе даю сержанта. Это он так любил всем звезды и погоды раздавать.
Владимир Новосяд у вянку памяти померлому политику Валерию Фролову. Працягваем праграму «Жывой свабоды», «Выжывая свабода. Вынікі дня». Віленскі акруговы суд сёння атрымаў крымінальную справу, у якой грамадзяніну Літвы выставлены абвінавачанні ў шпіянажы супраць Літоўскай Рэспублікі. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні для друку на сайце пракуратуры Літоўскай Рэспублікі. На прэсавай канферэнцыі, арганізаванай сёння ў Генеральнай пракуратуры Літвы, дырэктар дэпартаменту дзяржаўнай бяспекі Гадзімінас Грына паведаміў, што падчас доўгатэрміновай выведнай аперацыі дзяржаўны дэпартамент бяспекі выявіў некалькі асобаў, якія падазраюцца ў тым, што па ўказанні галоўнага выведвальнага ўпраўлення Генеральнага штабу ўзброеных сілаў Рэспублікі Беларусь збіралі і перадавалі інфармацыю, у тым ліку ў дзяржаўныя таямніцы, пра Літоўскую армію, яе падраздзяленні, дзяржаўныя прадпрыемствы, якія маюць стратэгічнае значэнне для нацыянальнай бяспекі Літвы. Віленскі палітолаг Віцес Юрконіс у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што гэты інцыдэнт негатыўна паўплывае на беларуска-літоўскія дачыненні.
Увеличенное внимание так белорусских, так русских властей, процессов, которые происходят в странах Балтии, это не секрет. И истории подобного сорта уже звучали практически перед каждыми выборами в Белоруссии, что вот увеличилось внимание спецслужб, какая вот деятельность оппозиционных сил тут и так далее. Так что, в принципе, это не новость. В демократическом государстве, конечно, собирать информацию и мониторить за тем, что происходит, легче из-за разных причин, потому что и медиа тут свободна, и встречаться можно с разными представителями. Так что вопрос только, какую работу и делают наши спецслужбы, и насколько они сами мониторят вот подобные случаи, как вот этот, и насколько они знают, кто и как действует вот в этом плане.
Віленскі палітолаг Віцес Юрконіс мяркуе, што шпіён працаваў не толькі для Беларусі, але і для Расіі. А з Літвы перанесемся ў саму Расію, негледзячы на запэўненні Крамля, што заходнія санкцыі ніяк не зачэпяць дабрабыту расейцаў, эканамічныя рэаліі сведчаць пра іншае. Апошнія два месяцы імкліва таннее расейскі рубель. Адносна даляра расейская валюта абвалілася амаль на 30%, адносна еўра больш як на 20%. Ці адбіліся расійскія праблемы на беларусах, высвятляў Ігар Карней.
Найбольш фінансавы крызіс у Расіі закрануў тых беларускіх грамадзянаў, якія выязджаюць туды на заробкі. Ад лета рубель абясцэніўся амаль на траціну. Як вынік, істотна падвысіліся іншыя выдаткі, перадусім на харчаванне. Менскі будаўнік Рыгор Сямашка кажа, што калі ў жніўні атрымаў разлік роўны ў эквіваленце 1800 даляраў, то ў кастрычніку сума зменшылася адразу на 200 даляраў. А ў гэтым месяцы лічба можа скласці 1300-1400. Пры тым, што кошты на харчы падскочылі ў сярэднім на 50%. Спадар Рыгор кажа, што ягоная брыгада спрабавала дамовіцца з працадаўцам наконт індэксацыі заробкаў, але бясплённа. Мовляв, почекайте, худко все вернется назад.
Это обычно такая ситуация. Накрутить ситуацию, запугав. Люди были очень напуганы тем, что лишатся работы. Люди очень были в панике, готовы были там и сопротивляться, и не сопротивляться, кто как. Но рассчитывал психологически напугав, а потом сказать: ребята, ну ладно, идем на определенные уступки, но вы тоже поймите нас, нам необходимо повышать туда налоговую нагрузку.
Среднемесячная наличная зарплата у вересні, поводле оценок российского ведомства Росстат, крыху перевысила 31 тысячу российских рублей. При тогочасным курсе 35 рублей за доляр сумма наближалась в эквиваленте до 900 доляров. За кастрычник статистика в рублях изменилась неистотно, але с уликом девальвации теперь это не нашмат больше за 600 доляров. При таких темпах обесценивания недалекий час, коли уже российцы погонятся за твердым белорусским рублем. Тем часом от сегодняшнего дня российский Центробанк отпустил рубель у вольное плавание, скасовавший механизм курсовой политики. Формование рублевого курса будет отбываться под уплывом рынковых факторов. Правда, удокладняется, что валютные интервенции махчимые у выпадку узникнения погрозы для финансовой стабильности, как сбить ажиотажный и спекулятивный попыт. Заходы деля утаймования рубля прокомментовал на саммите АТЭС у Пекине президент России Владимир Путин.
Прыжки курса, думаю, в ближайшее время прекратится, имея в виду те действия, которые Центральный банк предпринимает в ответ на действия спекулянтов. Должен сказать, что вот эти события на валютном рынке, которые мы сейчас видим в России, они абсолютно не связаны с фундаментальными экономическими причинами и факторами. Все это придет в соответствующее равновесие, это носит конъюнктурный сегодняшний характер.
На тле заявы Путина российский рубель сапраўды крыху умацаваўся. Калі при конце минулого тыдня на тле ажиотажу некоторые банки продавали доляр по 50 рублей, то по выниках сегодняшних торгов гэты показник опустился ниже за 46 рублей. Правда, ці надолго не берутся прогнозовать нават активные гульцы финансового рынку. С подачи уладов Беларусь привязанная до России шмат по яких позициях, однако на персональном узровне залежность не такая значная. Наместник старшини правления Национального банка Сергей Дубков поведомил Свободе, что на банковских депозитах доля укладов у российских рублях незначная и складая меньше за 5% от усей колькости сбережений. Российский рубель николи не был приоритетом для белорусских укладчиков, констатовал банкир.
В экономике Российской Федерации она очень важна, критична. Но нам надо в первую очередь рассчитывать на свои силы, на наши компетенции, на наши устремления и не прикладывать ответственность на состояние нашей экономики, на кого ни было, в том числе на изменение курса российского рубля.
Основные отрымальники российских рублей у Беларуси – это индивидуальные предпринимальники, гастарбайтеры, а так само войсковые пенсионеры. Во всех выпадках лишба незначная, бо мало кто готовы лишний раз засвечиваться перед податковыми органами. У банках подтверждают выпадки, коли клиенты переконвертовывают сбережения у доляры, те навод белорусские рубли. Але, як удокладнели у одной из финансовых установок подконтрольной банковской системе России, паничных настроев нема. А вось у самой России атмосфера досыть нервозная. У все апошние годы назиралась устойливая тенденция, коли от конца снежня до середины студеня миллионы российцев оккупировали далекие и близкие территории, не зважаючи на ценники. Але выглядая, что все лето аппетиты доведется сутишить. Поводле туроператоров, утроя выросли за потребование на отпочинок внутри России, и тени упершиню фиксуются массовые отмовы от подорожа в экзотичные кутки свету. Навод ажиотажный попыт на Беларусь истотно снизился. За пошние месяцы российский рубель ослабел у поравнания с белорусским больше как на 20%.
Про белорусскую реакцию на обвал российского рубля рассказал Игорь Корней. Вы слухаете «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. Нагадаю, основные події дня. У Менску помер Валерий Фролов. Политику и генералу в отставці было 68 годов. И он збирался взять удел в выборах президента 2015 года. У Литве арештовали белорусского шпиона. У суд передадена криминальная справа, у якой громадянин Литвы обвинувачивается у шпионажи на користь Беларуси. Операция довжилася 3 года. Удельников голодовки звольненных рабочих у Бобруйску затримала милиция. Раз 2 години затриманных активистов Свободного профсоюза отпустили, але заборонили проводить голодовку каля гарвыканкама. Депутаты Палаты представников сегодня в первом читании приняли закон об альтернативной службе в Беларуси. Альтернативная служба будет только для верников. Россия протягивает повеличить свою войсковую групповку в Донбассе и поставлять зброю тамтейшим боевикам.
Палата представників Національного сходу Білорусі сьогодні у першому читанні прийняла закон об альтернативній службі в Республіці Білорусь. І хоч можливість заміни військової служби на альтернативну, прописана у 57-му артикулі Конституції, для прийняття цього закону спотребилося більш як 20 років. Як до нового закону ставляться правоборонці, військовці, билі політпризивники у матеріалі Інни Студінської.
Распрацовкой проекту закону об альтернативной службе в Беларуси займалась адмыслово створенная при Министерстве працы и социальной обороны урадовая комиссия. Представляющий закон, министр працы и социальной обороны Марьяна Щеткина подкреслила, что право на альтернативную службу распаўсюджваецца только на тех молодых людей, которые имеют религийное переконание. Причем наявность таких переконаний треба будет доводить призывной комиссии, а комиссия будет вырашать, насколько важкие аргументы призывника. Былый политпризывник Андрей Тянюта назвал теперешний законопроект недемократичным.
Они спекулируют самим понятком по альтернативной службе. Идея нормальная, и они приняли закон не как во всех краях. И они просто подписали в свой бок. Я, в принципе, в этом не удивлен. Это неправильно, потому что есть люди, которые не по религийным переконаниям, они могут иметь здоровье рука. Например, пацифисты. У кожного своя причина. Закон недемократичный.
За прийняття закону об альтернативній службі активно виступали так звані пацифісти, представники сексуальних меншостей. На думку правооборонці проєкту «Є Білорусь» Наталі Маньковської, інші переконання так само повинні улічуватися.
Що дотичиться моєї специфічної професійної діяльності, звісно, ми стикаємося з тими ситуаціями, коли, наприклад, гомосексуали вимушені служити у війську, у них немає шансу служити альтернативно, і це дрено відбивається на их психологическом стане, потому что очень часто они сутыкаются с травлей сбоку сослужбовцев. На мой погляд, на год, по яким человек может претендовать на альтернативную службу, повинны быть максимально широкие. Альтернативная служба – это право, которое повинно быть у каждого.
Координатор кампанії за альтернативну службу Михась Пашкевич розповів, що розпрацьовщики законопроекту, поводле їхніх власних слов, орієнтувалися на подобні закони у Німеччині і Росії. Але ніде нема таких великих термінів. У інших країнах терміни військової і альтернативної служби однолькові. У Росії, до речі, один год, а у Білорусі термін військової служби півтора года, а альтернативщикам пропонується служити аж на три роки. По-другое, переконання можуть бути не тільки релігійні, але й любые інші. До того ж, ні у Німеччині, ні у Росії не треба ніякую комісію переконувати. А 48-годинний працівний тиждень – це порушення працівного кодексу. Що до фіксованого заробку на узровні 2 мільйонів, Михась Пашкевич каже.
Ми ще взимку проаналізували сайт Міністерства праці, подлічили, кільки не хапає банального менського санітару з тубок людей, яким навіть не потрібна адмислова там, середня медична едукація, і було там ніяк сотня. Это только у Минску. В Алгулом, по крайней мере, решили около тысяч таких 8% мест, где могли служить альтернативщики, где держава не может найти зараз желающих работать за 3 миллиона, за 3,5. И они хотят найти желающих на 3 года за 2 миллиона. Я не веду, как их это тримается. Покуль Тозик смагается с дармоедством, Министерство праца робить все, как не пытается только сапсовать своему непосредственному начальнику, егоную кадровую политику. Альтернативщики могли бы закрыть эти працовные дырки.
Начальник войскового информационного агентства ВАЯР, полковник Андрей Шубадьоров, артикул якого «Ну что, сынок, у армию хочешь?» на портале «Онлайнер.бай» набрал 63 тысячи проглядов, комментовать законопроект об альтернативной службе отмоился. Мовляв, альтернативная служба ніякого дочинения не мает до войсковой. На питание, типа потребна она на агул, отказал так.
Нужна, не нужна, это прописано в Конституции. Это априори прописано, значит, должны выполнять. Какие могут быть ко мне вопросы, как к человеку, относящемуся к вооруженным силам? Альтернативная служба к нам никакого отношения не имеет, потому что она альтернативная военной. Мне было бы важнее, наоборот, если бы они прошли и прослужили.
Полковник Шубадьоров про альтернативную службу у Республіці Білорусь. У ефірі «Живая свобода. Виніки дня» і з вами далі Валер Каліновський. Мінські слідчі висвітляють обставини, які попереднічали суботній трагедії на столичній вулиці Гая, ахвярами якої стали два чоловіки, а ще два були поранені, у тим ліку трьохгодовий хлопчик. Деталі передає наш кореспондент Олег Рузілович.
Что ведомо про особу этого человека, про якого следчий комитет поведомляет, что он поранил ножом жонку и малолетних детей, а потом сел за руль автомобиля и в вынику аварии забил двух ни в чем не виноватых людей. Зовуть затриманого Эдуард. Ему 38 годов. Прозвище его наследчие и милиция не поведомляют. Официальные крыницы называют его директором закрытого акционерного товариства. Соседи Эдуарда по Смарговским завулку подтверждают, что он працевал у коммерцийной структуры. Про недренные заробки Эдуарда свечит его на автомобиль Audi A8, на яким он трапил у субботу у той ДТЗ на улице Гая, которое привело до смерти двух человек. Как поводил себе Эдуард, соседями те был схильны до конфликтов. Пытаюсь у мужчины, який у гаражи побач ремонтует автомобиль. Что он может сказать про своего соседа? Только добрый отказывает мужчина, а ряд дальнейших пытаний ухиляется. Подтверждает только, что Эдуард докладно был предпринимальником. У милиции эти спецслужбах не служить. Нормальная семья была, и она ветливая, и он никого не чапал. Кажа женщина с дома насупать и зачиняет дверь изнутри.
Со мной он не общался. На машине мимо проедет, остановится, я там уже не вижу никого.
4 года они тут жили. Какие-то за ними скандалы были, киношумы.
Ничего не слышала.
Поделилась назиранием еще одна соседка Алина Ивановна. Ведомо, что милиция затримала Эдуарда 8 листопада раницей, незабаве после того, как он кинул свой автомобиль на место аварии, у якої загинули 2 человеки и были побиты 5 машин разом с его Ауди. З автомобиля Эдуард вышел босый у трусах и майцы. У той же день през интернет стало ведомо, что еще у четверг с уделом Эдуарда здоровся инцидент у дитячем садку, куди ходит его 3-годовый сын. Нібито батька прийшов забирати сина у неадекватном стані, погрожав ножом. Чи это так? По воле директорки дитячого садку номер 234 Алли Прохорчик, Эдуард не погрожав ножом, але нож у його супрацовники садку бачили. Директорка не лічить, що ситуація була надзвичайною.
Якщо було дуже серйозно,
то, мабуть, по-другому
ответили.
А може, сяду тебе, да?
А он не угрожав.
А просто нож достав?
Просто достав. Он встречал.
І он забрав своего сына і ушел с ним?
Ні, не он. Жена с ним была, дочка. Неужели вы думаете, что мы попали с новым ребенком? Мама пришла со старшей дочкой.
Он потом пришел или сразу с ним?
Ой, вы знаете что? Он пишет, мне столько, я просто не могу вам ответить. Вы не первый приходите. Все.
А что с этим ребенком?
Ну, слава богу, все хорошо.
А жена?
Жена вообще как бы там мало совсем.
Так само Алла Прохорчик поведомила, что после инциденту с ножом у садок выкликали милицию. А что они дали с этим робили, мне неведомо, додала Алла Прохорчик. И она подтвердила, что подозренного зовут Эдуард, але отмовилась поведомить его на прозвище, как не нашкодить семьи. Чому викликаные у садок милицианты не поведомили про инцидент хотя бы участковому той улице, где живе семья Эдуарда? Махчима трагичных наступствов можно было бы позбегнуть. Пресс-секретар Менской городской милиции Александр Ластовский не стал комментировать деяния милиции относно инциденту в детском садку номер 234.
Любые события сейчас рассматриваются в рамках расследования уголовного дела, поэтому сейчас от милиции комментарий просто неуместен.
Тем часом в интернете растет колькость версий того, что могло сдариться с поспеховым внешним человеком, яким выглядал Эдуард. Экспертиза показала, что он не был в стане алкогольного опьянения типа тут с деянием наркотиков. Але знавцы в интернете пишут, что, как вызначить некоторые сучасные химичные наркотики, потребные больше складанные тесты. Гучат так само версии про помсту подманутого мужа, про психичное расстройство с причиной экономичного банкротства, типа нуждением некой религийной секты. В следующем комитете заявляют, что еще не разобрались с мотивами деяния подозренного и тому призначили ему стационарную комплексную психолого-психиатричную экспертизу.
Деталі Менської драми повідомляв Олег Грузділович, а ми протягуємо програму «Живая свобода. Виніки дня». З вами Валер Каліновський. Перший і опошній президент СССР Михаїл Горбачов неодноразово опошнім часом виказувався у підтримку політики президента Росії Владимира Путіна, у тим ліку і у підтримку російської анексії українського Криму. Чим можна потлумачити гети інші заяви Горбачова? Чи можуть гети виказувані змінити оценку історичної спадщини? Це політика на Заході і у Росії? На гети питання відказує були старшиня Верховного Совету Білорусі Станіслав Шушкевич. З ним гутарив Віталь Циганков.
Бліц-аналіз свободи.
Спадар Шушкевич, чому, по-вашому, Михаїл Горбачов робить такі виказання, які, безумовно, можуть подарувати його авторитет у очах Заходу, заходньої громадської думки, і у певному сенсі навіть змінити уявлення про його як про політика і історичного діяча?
Я ведаю про його це виказування, про його позицію. Ну, шкода, что он это робит, але я хочу вам сказать мою думку, он николи не жил властным розумом. Коли у него были добрые дарации, и он говорил добрые промовы, А коли у него были дренные дарации, он говорил дренно. Это так все житё. Ему можно поставить помник за то, что он сприял тому, что была разбурана Берлинская стена. Ну и можно только пошкодовать об тем, як он клопотился об уластной владе, коли хотел заховать союз гэты Фарос, гэтага КЧП, Вильна, Рига, Тбилиси, где он робил выгляд, что он не мая некого до этого дочинения. Шкода, что так было. Але еще раз скажу, все равно, и он заслуговывает того, как был поставлен помник при житті, за то, что Европа перестала быть разделенной Берлинским морем.
Часом бывает, когда некий политик мая вельми заслуженные деяния, добрую репутацию, але своими некими заявами эти деяния под конец життя шмат у чем подрывая свое историчное значение. Ці лічыце вы, что вот выказывания Горбачева апошніх годов, месяцев могут якраз мець такий эффект и в пэўным сэнсе подрывать историчное значение, память про его?
Ведаете, я не лічу, что он изменился. И не лечу, что в опошние годы життя он поступает иначе, чем у попередние. Я еще раз хочу вам сказать, как генеральный секретарь ЦК КПСС не ведал, что отбудется у Тбилиси, как не ведал, что отбудется у Ризе, как не ведал, у кого будут стрелять у Вильни, я не допускаю этой думки. А он прикидывался человеком, який это не ведает. Я не думаю, что Фарос отбылся без его ведома. Так что он и ранее поводил себе таким выгодным для себя особисто чином. Так, как нельзя было его обвиновать там у вельми дренных подходах до життя людей, до ситуации. Приехал в Вильню и начал переконывать у всех, что лепей жить у Союза. Там его засмеяли просто. Так что еще раз подкресливаю, что он слухался инших. И калидарации были добрые, например, вот как я, Александр Михайлович, так? Это было все добро. А калидарации были дренные. Тогда не все отремовалось, я не ведаю. Дренных дараций у него хапало, в его фонде они есть. И теперь, вы ведаете, это ганьба, что он поехал там сустракать 80-годзе у Лондоне. Ну ты ж тут был, ты ж на этой земле. Я не ведаю, чи добро, что он зараз подтримливает Путина. Але он бачит, что Путина подтримливает 80%, там был такой его рейтинг, насельництва, и он до них долучается. Замест того, как лидер выказать свою уластную думку. Его не хапает смелости выказать свою уластную думку, як и не хапало ранее, как сказать, что так, я виноват в том, что отбылось в Тбилиси, пробачьте меня, это была моя помылка. У него не было мужности никакой, он был завсёды трусливым. И это треба разуметь.
Блиц-анализ свободы.
Вы слухаете «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. Нагадаю, основные події дня. У Менску помер Валерий Фролов. Политику и генералу в отставці было 68 годов. И он собирался взять удел в выборах президента 2015 года. У Литве арештовали белорусского шпиона. У суд передадена криминальная справа, у якой громадянин Литвы обвинувачивается у шпионажи на користь Беларуси. Операция должилась 3 года. Удельников голодовки зволенных рабочих у Бобруйску затримала милиция. Раз 2 години затриманных активистов свободного профсоюза отпустили, але заборонили проводить голодовку каля гарвыканкама. Депутаты Палаты представников сегодня в первом читании приняли закон об альтернативной службе в Беларуси. Альтернативная служба будет только для верников. Россия протягивает повеличить свою войсковую групповку в Донбассе и поставлять зброю тамтейшим боевикам.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. С вами Валер Калиновский. У Бобруйску перший день безтерміновой голодовки протесту чотирьох сябров Свободного профсоюзу Белорусского скончився затриманням. Голодовников Миколая Жибуля, Александра Варанкина, Олега Шевченко и Александра Громыку арештовали на площі Леніна, куди они прийшли, каб виказати протест супроть незаконного, який они лічать звольнення з заводу тракторних деталей и агрегатов. Разом з ними в городскую управу внутренних справ забрали двух журналистов Артура Бондарова и Вячеслава Пышко, де шиню заводской суполки Свободного профсоюза Михаила Кавалькова. У милиции затриманные пробыли 2,5 години. Андрей Белогубов протягивает с деталями.
На площі Леніна гладовники прибули крихи більше за 2 години. Як я не пам'ятаю, до їх підійшли міліціянти, забрали документи і загадали їхати в управління для висвітлення особов. У міліції провели з активістами профілактичну гуторку, попередили про недопущальність проведення акції протесту. У адворотному випадку пригрозили і пораже адміністраційне покарання, штраф.
Намекнули, що раз в средствах масової інформації пройшла інформація, що це голодовка, то есть це попадає под статью о несанкционированных мероприятиях, то есть административный штраф.
Переказывая попереджение милициянту гладовник Миколай Жибуль. Не глядячи на погрозу, акцию протесту профсоюзники будут протягивать. Заявляют, дотуль, покуль их не почует администрация предприемства, местовая влада альбо президент. Покуль же замест диалогу их заполохывают.
Понял, что еще раз властям Бобруйска никакого дела до нас нету. То есть они вызывают правоохранительные органы и сразу пугают нас, что будут большие штрафы, что мы ведем незаконную акцию. Ни мэр, ни заместитель его, ни директор даже завода, никто с них не хочет идти с нами на контакт.
Обурается голодовник Александр Баранкин. Повод для голодовников ихную акцию протесту подтримливая працованный коллектив предприемства. Однако активисты признают, что долучиться до ЕЕ наважился один працовник. Ихный коллега по профсоюзе Геннадий Лобачев.
Вообще народ немного такой вот запуган. И все, но нас на заводе люди поддержат. Пускай они не официально, но морально они нас все равно поддерживают. Мы, не, как говорится, не одиноки.
Доказывается гладовник Олег Шевченко. Журналистов затримали, коли записывали гуторку с удельниками акции протесту. Забрали у милицию, как высветлить ихные особы. Сневоление журналисты лечат незаконным. Милициянтов завыжая Артур Бондаров, подчас гуторки больше текабели пытаний, кого яны представляют и какие пытания задавалися гладовник.
Нас также предупредили, что если выйдет материал, и там будет написано, что это голодовка, то тогда участникам этой голодовки будет вменена административная ответственность. Там, если выйдет материал, где заснят милиция, то нам тоже будет грозить какая-то ответственность.
Расповедает журналист Артур Бондаров. Сами голодовники сподяются, что их акцию подтримают и на інших предприемствах города и краины, где проведут активисты другие дни голодовки, покуль не кажуть. Заявляют, что место обмеркують еще. Тем часом у самим Бобруйску мало кто с горожанов ведая про акцию протесту былых работников завода тракторных деталей и агрегатов. Але большинство опытанных все ж подтримливая намагания активистов по обороне своих правов. Наибольш характерное меркование.
В Европе есть независимые профсоюзы, которые отвечают и защищают права рабочих. У нас такого нету. У нас каждый профсоюз, он как бы больше все равно отношение имеет к управлению. То у нас права рабочих не защищены.
Я, в принципе, удивлен, что они еще работали, являясь членами независимого профсоюза. Ну, честно говоря, завидую этим людям, они твердую гражданскую позицию имеют. Это редкость в Беларуси.
Кое-когда-то на шинном работал, там люди голодали, свободный профсоюз. Они могут выявлять свое волеизъявление, как хотят. Посмотрите, на Западе показывают. Малейшая какая-то несправедливость со стороны правительства, государства. Профсоюз выводит на улицы, и все, их никто не арестовывает.
Репортаж з Бобруйську падрыхтаваў Андрей Белагубаў. І пра тое, як жывецца звольненым актывістам свабоднага прафсаюзу ў Бобруйску, мы пагутарым з адным з актывістаў і з адным галадоўнікам, затрыманым сёння Александрам Варанкіным. Ён зараз з намі на сувязі па тэлефоне з Бобруйску. Добры вечар, Александр.
Добрый вечер.
Скажите, Александр, что вы вырашылі далей рабіць? Галадаць і пратэставаць ці ўсё-такі спыніць галадоўку?
Ну, это мы завтра решим, встретимся и решим, потому что вот вечером нам уже принесли власти повестки в милицию на завтра, и завтра будет, естественно, результат, потому что нас уже тут сделали как бы преступниками, поэтому нам уже вручили даже на 5 часов на завтра повестки.
А какое ваше меркование, что вы будете завтра пропоновывать своим коллегам?
Я считаю, что бороться и дальше надо. Акция, ну, как бы, она началась, потом надо все-таки добиваться своих прав.
Ну, а вот как вы меркуете, ці почули вас улады, а прича того, что прислали милицию, ці хоть некогда, до некого дошло, что вы отстоиваете свои рабочие правы?
Дошло только, наверное, до работников милиции, а власть, по-моему, нас не услышала, Бобруйская, во всяком случае.
Скажите, а
потому что никто именно...
Алло.
Да-да. Скажите, вот вы, напевно, там сустракали не только милицию, а и звичайных людей. Как бобруйчане оценивают вашу акцию? Чи спочувають они вам? Чи выказывают поддержку?
Ну, я читал отзывы интернета. Все бобруйчане как бы нас подтримливают, большая часть. Потому что они сами знают, какой произвол происходит на этом предприятии. Сколько уже людей вот так пострадало, как не за принадлежность к профсоюзу.
Як ваші сім'ї реагують у вашої у приватності на ось ваш протест, голодовку?
Ну, жена сказала, если это даст какой-то результат, то это правильно. Если не даст, значит, в нашей стране никаких законов нет.
Я хотел бы спитать, вот на что вы звольнены, на что вы живете, за какие гроши вы кормите свои семьи теперь?
Ну, пока у меня еще была зарплата, где-то хожу, подработаю, там, ну, на ежедневные заработки есть, можно пойти поработать, там, 150 тысяч платят. То есть, если на пилорам уйти, 5-10, поработать можно в день, сразу расчет.
Александр, дякую великий, тримайтесь, а там передавайте привитание своим коллегам, ну и бережите здоровье. Всього доброго, до побачення.
Спасибо.
Нашим слухачам я нагадаю, що це був Олександр Варанкін, один з удільників сьогоднішньої голодовки у Бобруйську, які були затримані міліцією за те, що вийшли до гарвиконкама виказати свій протест за незаконне, поводлі їх міркування, звольнення. А ми протягнем нашу програму повідомленням з Городенщини. Слонімські активісти прибрали могилки сім'ї, якою закатували совєтські партизани. Сім'я Василя Струповця, похована в Якимовичі Слонімського району. Деталі подає Михайло Корнєвич.
Слонімський активіст Олесь Масюк розповідає, що про льос сім'ї Василя Струповця неколі написала газета «Слонімська», а пізніше він особисто познайомився з сином Василя Струповця, так само Василем, який чудом залишився тоді живий.
Господар Василь Струповець був сябром Білоруського народного фронту у Слонімі. І він не надто любив згадати про війну, але одночі розповів, що у красовіку 43-го року до їх у хату, і він жив в вісці Якимовичі, залітали партизани отряда ім'я Пономаренки на чолі своим командиром Иваном Зайцевым. И один из этих так званых партизанов, мне что ему сподобались боты батьки Василя. И он сказал, отдавай боты. Ну, той как бы не погодился. И вот из-за этого они как были на подпитку, они собрали всю семью, почти всех расстреливать. Батьку, мать, детей. Вот Василь Труповец был самый младший, и ему посчастливо выжить. И он был живый, ему только пробили колено. Ну и после это так званые партизаны, бандиты почали, ну, подпалили хату, а он потиху почал ползти и вздолил выпасть из хаты. После этого его уже подобрали одновесковцы, ну, ось таким чином он остался живый.
Василь Струповец на все життё застався инвалидом. Несколько годов тому он помер, и его поховали побач с расстрелянной семьей. При житті, поводле Масюка, он у разных державных установах намагался, как улады признали факт катавания его семьи советскими партизанами, але так гэтага и не домогся.
У них, напевно, никого нема з родных, бо могилки не догледжены. Мы, коли были, вот, прибирали могилки, там все было запущено, а у Василя Струповца, кроме крыжа, ничего навод нема шильдочки. Прибрали и плануем, что в наступном годе плануем поставить некий помник.
Репортаж со Слонімського району подрихтовал Михаил Корнєвич. Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Нагадаю, основні події дня. У Мінську помер Валерій Фролов. Політику і генералу в відставці було 68 років. Він збирався взяти уділ у виборах президента 2015 року. У Литві арештували білоруського шпіона. У суд передадена кримінальна справа, у якої громадянин Литви обвинувачується у шпіонажі на користь Білорусі. Операція довжилася 3 роки. Удільників голодовки звільнених робочих у Бобруйську затримала міліція. Про 2 години затриманих активістів Свободного профсоюзу відпустили, але заборонили проводити голодовку коля гарвиконкама. Депутати Палати представників сьогодні в першому читанні прийняли закон об альтернативній службі в Білорусі. Альтернативна служба буде тільки для вірників. Росія протягує повеличити свою військову груповку у Донбасі і поставляти зброю тамтейшим бойовикам.
У эфире «Живая свобода. Выники дня». С вами Валер Калиновский. У Менску обновляются легендарные курсы диджеи «Адраджэння», якія знов проводить Павел Северинец. Напередодні у социальных сетках з'явилася реклама імпрези, де тягарная жонка северинца Вольга показывает диплом диджея и запрашивает на курсы. Ці можна на этих занятках сустреть свою другую полову, висвятляла Катерина Зайковская.
Курсы диджея «Адраджэння» перший раз отбылися у осень 1999 года. Тогда их заявление было связано с острым недохопом у молодым фронте людей, здольных проводить импрезы, акции и разные викторины. Каб не вучиться это робить на властных помылках, лидер молодофронтовцу Павел Северинец организовал курсы, где молодь здобывала умения белорусских массовиков-затейников, параллельно освоивающей теорию проведения шоу и ораторского майстерства. С 1999 по 2010 год отбылось 9 выпусков диджею. Теперь курсы обновляются. После амаль 4-годового перепынку, который был связан с площей и зарештом самого Павла Северинца.
Беларусь зараз тяжко. Для того, как поднять ее, уратовать, отродить и в плане национальном, и в плане духовном, мы рыхтуем людей, которые хотя могут и умеют сами. Жниво великое, работников мало, но коли у вас сердце болит за Беларусь, коли сердце горит, мы поможем вам подрихтоваться и отроджать Беларусь эффективно.
На первых занятках, которые отбудутся 11 листопада, удельники пройдут тест со 100 питаний и отримают первый початковый рейтинг. Затем на каждом занятку они будут слушать лекции на певную тему, связанную с белорусшиной и с теорией проведения импрезов. Будут и практичные занятки. У конце циклю все удельники пройдут выпробование. Это может быть шоу белорусшины у Менской научальной установе, белорусская по форме и христианская по зместе акция, про которую напишут национальные сродки массовой информации, альбо вандроўка ў глухое беларускае мястэчка з заданнем арганізаваць там вечарыну, віктарыну альбо іншую акцыю. Павел Северинец отмечает, что шматлікія выпускники курсу теперь вядомыя як журналисты, политичные и грамадские діячы. Гэта Наста Палажанка, Змісер Хвідарук, Борис Гарецкий, Оксана Рудович, Вольга Данішевич, Олег Корбан и шматлікія іншыя. Ён таксама каже, что охотно запрашае на курсы и тих, кто хочет знайсці свою другую половинку у коле отданных Беларуси людей.
Это питание важное. Кажу вам, як шматгадовый кіраўнік молодого фронту. Калі у молодым фронте одни хлопчики и нема дзяўчат, то многим хлопчикам не цікаво. Тому, значит, диджейские курсы – это еще и способ найти свою половинку, чему бы и нет. Потому что люди, у которых однольковые погляды, люди, у которых сердце горит, у которых болит душа за Беларусь, они могут найти один одного и робить отражение разом.
После заявления в социальных сетках рекламы с фотоздымком тяжарной Вольги Северинец на адрес организаторов прогучали кпины, мовляв, проводятся курсы для невесты женихов. Вольга Северинец каже, что задачей застается навучание лидерским и ораторским здольностям. Але калі некаму падчас занятка удастся завесці лёса вызначальнае, як у яе з Паўлам знаёмства, то нічога кепскага ў гэтым не будзе.
Курсы дэджэй адраджэння – это не толькі магчымасць даведацца штосьці новае, прыгожае пра Беларусь, навучыцца больш упэўнена сябе адчуваць, размаўляючы пра Беларусь з людзьмі, а таксама магчымасць сустрэць новых сяброў, хорошых людзей, аднадумцаў. Ну і таксама вось магчымасць. Мужа, канешне, можна сустрэць у любым месцы, але на курсах дэджэй это таксама магчыма. Курсы дэджэй это не курсы невест, там уже пачалі пасля гэтай рэкламы пісаць, что это курсы невесты женихов. Господь просто заводит людей в разных местах. У нас отрималось, что это были курсы диджея Адраджэння.
Вольга Северинец запрашає на обновленные курсы диджеї Адраджэння. А мы протягиваем программу «Живая свобода. Выники дня». Поводле психологов, которые занимаются проблемами безвыходности и страху, турма обвастрая нюхальную память. Бадай кожный был и сиделец, и супрацовник пенитенциарной системы каже, что вязница, неволя, мае свой специфичный пах, который тяжко переблизить с нечим иншим. Як пахнуть белорусские турмы, высветляла Алена Струве.
Наша сегодняшняя передача присвеченная пахам турмы. Бадай кожны былы сядзелец і супрацоўнік пенітэнцыярнай сістэмы скажа, што вязніца, няволя мае свой спецыфічны пах, які цяжка пераблытаць з нейкім іншым. Былы савецкі палітзэк, вядомы ў Эстоніі журналіст і грамадскі дзеяч Хейкі Ахнен, кліча, што турэмны пах – адзін з самых стойкіх пахаў савецкай эпохі. Асабіста яму знаходжанне за кратамі дапамагло дасканала развіць нюхальную сістэму, якая дагэтуль у яго, як і ў большасці людзей, была амаль атрафаваная.
Заключенные в местах заключения, где доступ информации ограничен, развивают как бы антенную информацию, нюх. В тюрьме вас встретит всегда специфический общий запах, смесь всех базовых запахов. От последних легко отличать запахи большой и маленькой камеры, бани, прожарки, карцера, отстойника и баланды. После этапа вас потрясет запах чего угодно, поскольку на этапе общий фон вони преобладающий. Этот фон – смесь ароматов рыбы, мочи и насилия. Что можно бесспорно отличать на нюх – это обстановку, ее запах. Ведь не зря говорят, что пахнет тем-то или тем-то, подразумевая обстановку, ситуацию, положение дел.
Поводле былых арештантов, тюремные пахи после вызволения еще долго застаются на теле и николи не сникают с памяти. Знакомый пах, промелькнувшие у поветры, приводят на память самые розные картинки життя за кратами. Такая же Мария, колишняя осудженная в гомельской колонии. По-ранейшему, протягивая она, набегая млость, коли чую пах селедца. Это один из самых устойливых пахов нашей столовки. Еще пах женщины в критичные дни.
Мыться можно только раз в неделю, в другое время, если заметят это нарушение. Естественно, ходят все непонятно, ну не все, многие непонятно какие, а все живут друг с другом рядом, этим всем дышат. Это ужасно. Условия личной гигиены никакой. Не выдают никаких там ни прокладок, ничего. Эти женщины пытаются зарывать со швейной фабрики этот ватин, это все. То есть тоже представьте, что там подкладывается, что там происходит. Ну, это ужас.
У минулом политвязень корреспондент польской газеты «Выборчай» Андрей Пачобот отсидел у СИЗО старожитной городенской тюрьмы усяго некалькі месяцев. И он каже...
Пах тюремный, но он как бы присутничает, такие свои особливы некие, он тяжко его окреслить, але ни с чем не сбутаешь этот пах. Когда я выходил из тюрьмы, то треба было всю шмотку стирать и сумку в уголе там поставили на балкон, каб я на там некий час, я вельми долго стоял на балконе, каб выветрился этот такий тюремный пах.
Про тюремные пахи рассказывал былы политвязень Андрей Пачобут. А на чарзе перадача па-беларуску з вінцуком вячоркам, акуляры пад лямпай і лямант з пад вэлюма, чаму беларусы бралі словы з еўрапейскіх моў з мяккім гукам «эль» і чаму Браніслаў Тарашкевіч патрабаваў пісаць лёзунг і маналёг, расказвае вінцук вячорка.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Для тых, хто ўведаў беларускую літаратурную мову ў савецкай школе, бывае дзіўна пачуць ці прачытаць «кулюарная дыпляматыя». Або «плякаты і дыплёмы». Так, я пра мяккае «эль» у запазычаных словах. Вось жа, 96 гадоў таму нікому дзіва ў такім вымаўленні не было. Браніслаў Тарашкевіч пісаў у сваёй культавай граматыцы.
Чужаземная «эль» сярэдняя перадаецца мяккім «эль», як у словах «лямка», «пляц», «плямка», «клямка», «лёндан», «лёзунг», «маналёг».
А ў беларускай народнай мове знойдзем тысячы запазычаных словаў з мяккім «эль» перад галоснымі «а», «у», «о» у корані. Клямка, пляма, пляшка і бутэлька, хлёрка, шлях, шляхта, слёсар, глязура, друшляк. І цвёрды гук «л» – лушчу гарэхі. І мяккі – люблю гарэхі, аднолькава беларускія паводле свае прыроды. І ўсё ж, адкуль такое вымаўленне – плякат і дыплём? Часто кажуць з польскай. Але ж усе гэтыя словы не славянскія, не ўласна польскія. Яны раманскага і германскага паходжання. Іх і самі палякі запазычвалі з лацінскай, нямецкай яе дыялектаў, галянскай моваў. Строга кажучы, ва ўсіх гэтых мовах, у тым ліку і ў лацінскай мове сярэднявечнай школьнай традыцыі, гук «эль» быў і ёсць, як спрошчана яго апісваюць, сярэдні, так званы еўрапейскі «эль» вымаўляецца кончыкам языка, вышэй за зубы. Але беларускае вуха яго ўспрымае як не цвёрды, а значыць мяккі. Культурна-гістарычнае абгрунтаванне гэтай рысы беларускай мовы далі ўпершыню Язэп Лёсік і Ян Станкевіч. Лёсік у артыкуле «Неўстаноўленыя выпадкі нашага правапісу» у 25-м годзе пісаў:
«З лацінскай мовы маем шмат слоў агульнакультурнага значэння. Яны зайшлі да нас або праз Польшчу, або праз старасвецкую школу, дзе некалі, як і ўсюды ў Еўропе, панавала латынь. Дзеля гэтага словы лацінскага пагаджэння найбольш пашыраны былі сярод шляхты і уніяцкага духавенства.
Лацінская мова была абавязковым прадметам ва ўсіх навучальных установах вялікага княства. Смела можна сказаць, што яе з 16-га стагоддзя ведалі, ці прынамсі за кепскае веданне стаялі ў школьным куце усе адукаваныя людзі. Праз шкаляроў у беларускую народную мову маглі прыйсці такія лацінізмы, як акуляры, кляса, дыплём ці лямант. Іншымі шляхамі вэлюм, напрыклад, у нявесты, ці капялюш. Гісторык Генад Саганович сведчыць, што наўпроставыя кантакты беларусаў з немцамі пачаліся з полацкіх часоў, працягваліся ў віленскую пару і на агул не спыняліся вякамі, простыя ж інфлянты, цяперашнюю Латвію. Прычым кантакты былі не дворскія, не праз пасольствы, а самыя, што не на ёсць народныя, калі ўзаемна перадаваліся і працоўныя ці кулінарныя навыкі, і разам з імі словы. Не здарма ў беларускай мове мноства словаў будаўнічай лексікі з паходжання германізмы: цэгла, фарба, дах, габляваць, урэшце пляц і клямка. Грэцкія словы ў наш рэгіён Еўропы дабіраліся двума шляхамі: перш праз царкоўнаславяншчыну ангел, а пазней простую ж лаціну анёл. Таму нічога дзіўнага, што і грэцкія словы ў старабеларускай мове, а потым у пару адраджэння 20-х гадоў афармляліся з мяккім «л». І вядомая рамантычная Аліцыя з народнага альбому з поўным правам вядзе прыватныя дыялогі.
У кампаніі дзвюх кляжанак вядучы дыялогі прыватныя, пілі каву яны з цынамонам, з парцалянам новых філіжанак.
Так, п'ючы каву з парцалянавай, слова італьянскага радаводу, тое самае, што фарфор, філіжанкі. У расейскую ж запазычанні з лацінскай і з жывых заходнееўрапейскіх моваў прыйшлі значна пазней, і там не мог сфармавацца алгарытм іх засваення. Няма як патлумачыць, чаму расейцы кажуць «Фінляндія», «Курляндія», але «Голландія», «Ісландія». У расейскай мове няма стабільнасці пры перадачы аднаго і таго ж спалучэння, скажам, лацінізмы «гляциолог», «гладіолус», а нават аднаго і таго ж слова, і «флюоресцэнтны», і «флуоресцэнтны». Аўтары праекту рэформы беларускага правапісу, які рыхтавалі ў 33-м годзе, вінавацілі папярэднікаў у тым, што ранейшы правапіс быў, цытую, «адарваны ад шырокіх рабочых і бядняцка-сярэдняцкіх сялянскіх мас». Канец цытаты. Але нават такія, дарэшты, ідэалагізаваны і падпарадкаваны барацьбе з нацдэмамі, праект не ўвозіў зменаў у еўрапейскае вымаўленне зычных у іншамоўных словах.
Упарадкавана перадача чужаземнага «эль». Наогул праект ухіліўся вялікадзяржаўніцкіх тэндэнцый, якія выяўляліся ў імкненні даныя факты замежных слоў перадаваць абавязкова ў рускім вымаўленні.
Толькі потым правапіс «эль» і наогул зычных у словах іншамоўнага паходжання дапасавалі да расейскай традыцыі – план, клумба. І ўсё ж даўно запазычаныя люстэрка, лёх, лямпу, акуляры – не пасмелі выкінуць з слоўнікаў літаратурнай мовы нават у 30-е гады. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзюма.
Дзюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Што панядзелку?
Што серады?
Што суботы?
Пасля перадачы Вінцука Вячоркі я хацеў бы развітацца са слухачамі Радыё Свабода. З вамі быў Валер Каліноўскі, а развітацца я хачу знакамітым хітом песняроў, песняй «Спадчына», музыка Ігара Лучанка, словы Янкі Купалы.
Дзеда ў спакон вякоў мне засталася спадчына, паміж сваіх і чужакоў яна мне ласкай матчынай.
Аб ёй мне баюць сказкі сны, вясенія пратайны,
і лес у шэлестве
росли, и в поле дуб опали. Там, и той старый омшалый тын, что лег для весок по котам.
Объёй, не боюсь сказки сны. Весенние продали.
И лесу шелест веросны, и в поле дуб опал. Спадщина моя уся лоб сторонкой рот.